Интернет Виктор Мюллер. В настоящее время сайт недоступен для большинства пользователей в мире, однако команда «Пиратской бухты» обещает восстановить связь в ближайшие дни. Пиратская партия Швеции, отстаивающая право пользователей на бесплатное скачивание из интернета, считает отключение торрент-трекера нарушением свободы слова и намерена протестовать решение суда у омбудсмена юстиции Швеции. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сроки окончания периода рецессии в России. Мнение оптимистов и мнение скептиков. Спасатели покидают Саяно-Шушенскую ГЭС. Эксперты обсуждают очередное обострение отношений Братиславы и Будапешта. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В последние дни сразу несколько представителей российской власти и близких к Кремлю экономистов заявили о конце рецессии в стране. На первый взгляд, ряд цифр, обнародованных в августе, свидетельствуют об этом. Однако скептики обращают внимание как на неочевидность такого рода подсчетов, так и на то, что у экономики России пока нет той основы, которая бы позволила начать полноценный рост. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Уже в июне, а в июле еще с большей определенностью можно говорить о том, что общий спад в экономике России завершился, и она переходит в фазе оживления, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, отметив, что оно пока не является устойчивым или интенсивным. О том, что в национальной экономике пошел рост, говорит и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Формально для таких утверждений есть достаточно оснований. Согласно оценке Министерства экономического развития, ВВП страны с учетом сезонных факторов увеличился в июле на 0,5% к уровню июня. Помесячный рост наблюдался и в промышленном производстве, по крайней мере, начиная с мая, говорит старший экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Если брать со снятой сезонности, то в июле можно говорить о некотором росте промышленности, ну и также в июне. То есть два месяца подряд был небольшой рост со снятой сезонности к предыдущему месяцу, ну, в пределах 0,7-1% пункта каждый месяц. Это значит, что некоторое восстановление продолжается. Я говорю, продолжается, потому что, в принципе, количество растущих отраслей резко увеличилось уже где-то в марте. Если брать индикаторы со снятой сезонностью и при этом брать не просто рост в течение одного месяца, что может быть этической флуктуации, а рост в течение трех месяцев подряд. Так вот, количество таких отраслей, растущих со снятой сезонностью в течение трех месяцев подряд, где-то с марта, выросло до 15-20 по сравнению с нулем одной-двумя отраслями в ноябре-январе.
Несмотря на позитивные статистические данные, в правительстве пока затрудняется прогнозировать, насколько быстрым окажется восстановление национальной экономики. В свою очередь, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев вообще сомневается в том, что спад уже преодолен.
На мой взгляд, нет. Нет, потому что речь пока может идти о том, что темпы спада стали меньшими. То, что экономика перешла в рост, о чем действительно мы сейчас слышим, но это не так, на мой взгляд. К оценкам по ВВП уже надо относиться очень осторожно, потому что это все очень оценочно. Росстат у нас считает поквартально ВВП. Оценка месячной данных ВВП, она не очень точная. Это оценки Минэкономразвития. Здесь статистическая погрешность может быть 1-2 пункта.
По мнению Валерия Миронова, у правительства сейчас есть возможности для стимулирования экономического роста. Однако для этого оно должно поддерживать реальное производство, а не спрос.
Это можно сделать разными путями. Прежде всего, это не допущение укрепления валютного курса рубля и не препятствование его падению, если такие условия сложатся, а они весьма вероятно сложатся, потому что по мере распродажи запасов импортной продукции, импорт тоже вырастет. Это как бы создаст условия для сокращения торгового сальдо, для некоторого ослабления рубля. Но вероятно, что Центральный банк будет препятствовать этому ослаблению. По крайней мере, таковы по высказыванию настроения руководителя Центрального банка. Здесь, наверное, можно было бы несколько смягчить валютную политику, то есть допустить ослабление рубля, чтобы стимулировать удорожание импорта и, соответственно, стимулировать внутреннее производство.
целом он считает, что до докризисных уровней экономика России будет восстанавливаться по меньшей мере полтора года. Более мрачные прогнозы у Игоря Николаева.
Я считаю, что на самом деле мы будем пытаться найти еще и в следующем году, в 2010 году. Будет небольшой минус в целом по году, и в следующем году мы расцениваем -2-4%. Оживление в нашей, мы говорим сейчас за российскую экономику, естественно, это не раньше 2011 года. У нас кризис получается более тяжелый и такого пролонгированного действия, потому что мировая экономика все-таки, я думаю, к концу этого года нащупает то самое пресловутое дно.
По оценке Министерства экономического развития, по итогам текущего года спад ВВП России составит до 8,5%. В следующем же году его эксперты прогнозируют возобновление роста экономики на уровне 1%. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Среди тех, кто с скептицизмом относится к заявлениям о скором или даже уже наступившем конце рецессии в России, известный американский ученый, профессор Гарвардского университета Маршал Голдман. С ним побеседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Дело в том, что данные, которые приводят российские представители, крайне изменчивы. Они склонны к резким колебаниям, и месячные или квартальные показатели не свидетельствуют об утверждении новой тенденции. Если взглянуть на ситуацию в России в макроэкономическом контексте, то совершенно очевидно, что ей не удалось создать промышленность, не зависящую от энергетического сектора. Поэтому страна оказалась в полной власти капризного рынка энергии. Если цены нефти будут в ближайшее время повышаться, то россияне смогут вздохнуть свободнее. В случае выхода мировой экономики из рецессии Россия окажется в выигрыше. На что при таком повороте событий может рассчитывать средний россиянин? Рост занятости, зарплат, пенсий? Он может рассчитывать на то, что ситуация не ухудшится. Но возвращение к временам недавнего преуспевания трудно представить, потому что оно во многом было результатом искусственного стечения обстоятельств. Нужно осознавать, например, что большая часть производств, подобных тем, что были заморожены в Пикалево, не вернутся к жизни. Эти мощности создавались из расчета на то, что мы будем жить в мире с гигантским экономическим ростом. Этого мира больше не существует, он изменился. И заявлений Путина о том, что он решит эту проблему, недостаточно, чтобы изменить реальность. Иными словами, пока рано делать вывод, что экономическое сползание России остановлено. Без сомнения. В России нет никаких примет ренессанса, и его трудно ожидать, потому что за десятилетия роста не было заложено фундамента для здорового экономического развития, для того, что помогло бы сегодня стране совершить резкий поворот в сторону преуспевания.
Это было мнение известного американского ученого, профессора Гарвардского университета Маршала Голдмана, с которым беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели во вторник обнаружили тела еще двух погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв аварии возросло до 71, четверо числятся пропавшими без вести. В Чечне в больнице города Аргун скончался еще один милиционер, получивший тяжелые ранения при взрыве во вторник. Число жертв теракта достигло 4. Грузия предоставила статус беженца российскому военнослужащему Дмитрию Артемьеву, который дезертировал из части в Южной Осетии в начале июля. Организация Объединенных Наций призывает всех кандидатов в президенты Афганистана соблюдать спокойствие и воздержаться от взаимных обвинений до тех пор, пока не будут проверены жалобы на нарушение подтасовки в ходе выборов 20 августа. Президенты России и Монголии Дмитрий Медведев и Цахиагийн Элбекдорж подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между двумя странами. Это произошло сегодня в Улан-Баторе по итогам переговоров на высшем уровне. В Иране начался очередной четвертый массовый процесс над представителями оппозиции, участниками июньских массовых акций протеста против официальных итогов президентских выборов. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля. Гордон Браун и Беньямин Нетаньяху обсудят мирный процесс на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Во вторник стало известно, что в Иране с мая не увеличилось число центрифуг для обогащения урана. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке будет назначен на свой пост на второй срок. Сегодня о назначении должен объявить президент США Барак Обама. В своем выступлении президент, как ожидается, высоко оценит деятельность Бернанке в условиях финансового кризиса. Как всегда в это время я хочу напомнить, что все последние новости Радио Свобода, репортажи корреспондентов, мнения экспертов, эксклюзивные интервью, данные специально для Радио Свобода, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты Радио Свобода, все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну и, пожалуйста, вам слово, с чего начнем.
Американские газеты комментируют сегодня мрачные прогнозы, обнародованные Советом по науке и технологиям при президенте Соединенных Штатов. Согласно этим оценкам, в ближайшие месяцы общее число заболевших свиным гриппом в Америке может дойти до 120 миллионов человек. Число госпитализаций в ближайшие месяцы может составить 1 800 000 человек, а до 90 тысяч человек осенью и зимой скончаются от этой болезни. Как пишет Washington Post, обычно грипп уносит 30-40 тысяч жизней в год, при этом число госпитализаций составляет 200 тысяч. Однако отсутствие иммунитета к вирусу H1N1, по оценкам специалистов, может привести к резкому скачку заболеваемости, причем среди умерших значительную часть будут составлять дети, а не старики, как при обычном гриппе. По словам одного из специалистов, которого цитирует Washington Post, речь идет об очень серьезном испытании, которое отразится на всех аспектах американской системы здравоохранения. Вновь на первых полосах газет портреты Майкла Джексона. Заключение о смерти певца, подготовленное в Лос-Анджелесе, свидетельствует о том, что причиной его смерти стала комбинация лекарств – валиума, лоразепама, мидазолама и, главное, сильнейшего обезболивающего пропофола. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, ссылаясь на показания врача Конрада Мюррея, у Джексона возникла зависимость от пропофола, и последние 6 часов своей жизни он провел, умоляя врача о дозе обезболивающего, которое Джексон называл «молочком». Мюррей дал ему успокаивающиеся средства – валиум, лоразепам и мидазолам, но певец не мог уснуть и требовал пропофол. В конце концов, Мюррей сдался и добавил лекарства к смеси, приготовленной для инъекции. Именно это и стало причиной смерти поп-звезды. По данным экспертизы, 25 миллиграммов пропофола в сочетании с другими седативными средствами достаточно, чтобы убить человека. До сих пор неизвестно, откуда Джексон или Мюррей получали пропофол, который обычно используют в больницах анестезиологи. Второй вопрос, когда именно Джексон перестал дышать. Мюррей сказал полицейским, что отлучился на несколько минут после инъекции и обнаружил бездыханного Джексона в 11 утра, но скорая помощь была вызвана лишь через 1.5 часа. За это время Мюррей 3 звонил кому-то и разговаривал в общей сложности 47 минут. Когда же скорая помощь прибыла, Мюррей не сказал врачам, что Джексону была сделана инъекция пропофола. Вполне возможно, что Мюррею теперь будут предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Следствие изучало причастность к этому делу 5 других врачей, к которым обращался Джексон, а также аптек в Лас-Вегасе и Беверли-Хиллз, но в материалах для уголовного преследования упомянут только Мюррей. Лос-Анджелес Таймс отмечает, что Джексон просил компанию AEG, которая организовывала его лондонские концерты, чтобы Мюррей сопровождал его в поездке с окладом в 150 тысяч долларов. В месяц.
Дмитрий, надеюсь, что следующая публикация будет не столь мрачной, и также хочется спросить, также будет связано с Америкой или с каким-нибудь другим регионом?
Нет, с Европой. Сегодня знаменитому писателю Мартину Эмису исполнилось 60 лет, и британская пресса отмечает юбилей. Guardian публикует фотохронику жизни Эмиса, Independent – подборку высказываний критиков и поклонников писателя. Противники Эмиса, пишет Independent, называют его женоненавистником, который сделал литературную карьеру благодаря отцу, писателю Кингсли Эмису. Для почитателей Эмис – выдающийся летописец современности, успех которого, в том числе успех у женщин, раздражает завистников. Эл Алварес, знавший писателя с детства, пишет, что Кингсли Эмис, безусловно, был женоненавистником. Что же до его сына, то он просто бабник. Он замечательный писатель, говорит биограф Клэр Тамалин. Уже после выхода первого романа он вышел из тени своего отца. Большинство писателей, участвующих в вопросе, полагают, что лучшая книга Эмиса – это роман «Деньги», опубликованный в 1984 году.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что с обзором публикаций ведущих западных газет был мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы». На Украине опровергают заявление прокуратуры Российской Федерации о том, что год назад украинские военные, члены УНАУНСО на стороне Грузии, участвовали в агрессии против Южной Осетии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Президент России Дмитрий Медведев в своем недавнем послании украинскому главе государства Виктору Ющенко обвинил официальный Киев в том, что мирных жителей и российских миротворцев в Цхинвале грузинские военные убивали из украинского оружия. Вчера же, когда Украина отмечала свой главный национальный праздник – День независимости, в Москве прозвучали утверждения о том, что в агрессии против Южной Осетии на стороне Грузии участвовали военнослужащие подразделений Минобороны Украины, а также не менее 200 членов УНАУНСО. Информацию об участии в конфликте на Кавказе опровергли как в оборонном ведомстве, так и в националистической организации. Слово одному из лидеров УНАУНСО Игорю Мазуру.
Я могу ответственно сказать, что ни подразделений УНАУНСО, ни отдельных представителей УНАУНСО в зоне конфликта не было во время, когда был конфликт. После конфликта приезжала группа наших ребят для того, чтобы снять результаты войны, посмотреть на те руины, во что превратили горе и грузинские села в зоне боевых действий. Нам кажется, что это еще одна такая любимая тема для российских спецслужб, показать свою, скажем так, профнепригодность, придумав какой-то миф о 200-300 боевиков, хотя бы один убитый или какие-то реальные документы, паспорта реальные должны были остаться, попасть в руки, скажем, или осетин, или русских. Таких документов нету. Какие-то бумажки, которые там нашли на месте боев, какие-то там камуфляжи, это можно смастерить самим на протяжении одного дня. То есть это еще один блеф перед президентскими выборами в Украине, чтобы надавить на Ющенко и других наших деятелей.
В 93-94 годах активисты УНАУНСО на стороне Тбилиси принимали участие в грузино-абхазском конфликте. В рядах грузинской армии были представители этой праворадикальной организации и во время прошлогодних событий в Южной Осетии, настаивают в российской прокуратуре, называя при этом и фамилии украинских граждан. Шаповал, Кучеренко, Шевченко, Желтоконь.
Членов УНАУНСО в районе 5000. Я думаю, что может быть и такие фамилии. Кучеренко – фамилия, которая очень популярна в Украине. Это как Кудрявцев в России. У нас во время абхазского конфликта был Кучеренко Игорь, который погиб в 94 году. Если кто-то хочет оживить покойников для того, чтобы придумать новую легенду, это, во-первых, не по-христиански поднимать память тех людей, которые погибли, а во-вторых, это еще раз показывает, на чем строится дезинформация. Где-то нашли старые бумажки 93-94 года, переставили там на компьютере, там изобразили какие-то новые вещи, и уже получается какая-то тема на 14 лет вперед. Пускай лучше наводят порядок на своих территориях и не вмешиваются в дела Грузии и Украины. Это в первую очередь касается ФСБ.
Говорил один из лидеров УНАУНСО Игорь Мазур. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Венгрии и Словакии сейчас активно обсуждают проблемы двусторонних отношений после скандала, вызванного намерением венгерского президента Ласло Шойума принять участие в открытии памятника королю Штепану, по-венгерски Иштвану, в словацком придунайском пограничном городе Камарно. Наблюдатели обращают внимание на рост националистических настроений в обеих странах и серьезную обеспокоенность, которую межнациональные проблемы в Центральной Европе вызывают среди участников Европейского Союза. Мой коллега Андрей Шары беседует с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Фактическая сторона дела ясна. В городе Комарно, населенном преимущественно этническими венграми, собирались открыть памятник святому Штепану. Это был венгерский король, который, собственно говоря, заложил основу венгерского государства, включавшего в себя и Словакию, именовавшуюся в средние века Верхней Венгрией. То есть король, он как бы общий для многих словаков, по меньшей мере. Но все это пустая фотография, которая служит только лишь в качестве фона для реальной напряженности в венгерско-словацких отношениях. А напряженность эта уже приобрела характер какого-то фольклора. Она продолжается не первый день. Связана она с ростом национальных настроений как в Венгрии, так и в самой Словакии. В Венгрии, в частности, национально мыслящие, национально ориентированные партии указывают на то, что по условиям Трианонского договора Венгрия потеряла 2/3 своего населения и значительную часть своих территорий, в том числе, кстати, и Словакию, которая в 2018 году вошла в состав Чехословакии. Эта этническая напряженность то уходит как бы под воду, становится невидимой, латентной, то выходит на поверхность. Сейчас она как раз на поверхности. Словакия принимает языковые законы, по которым ущемляется с точки зрения венгерского меньшинства их права на собственные учебники истории, на собственное понимание истории и так далее. В Венгрии, хотя и запрещены сейчас гвардейские формирования националистической партии Йобик, тем не менее они существуют, принимают и рекрутируют новых граждан. Вот эта напряженность выливается в отдельные всплески, и в данном случае мы наблюдаем как раз такой всплеск.
Мне не очень понятно, какие задачи пытался решить и решал венгерский президент Ласло Шойом. Ясно, что есть какие-то внутриполитические, скажем, резоны, которые заставили его ехать в Комарно, и скажу слушателям, что он дошел до середины моста, но на территорию Словакии, собственно говоря, не пошел, хотя никаких полицейских там не было, это Европейский Союз и пограничный контроль не существует. Националистов или тех, кто симпатии относится к идее возвращения венгерских территорий, он не порадовал, потому что цветы к памятнику он не возложил. То есть он не сильный президент. В таком случае зачем он шел уж? Тогда уж надо было идти до конца. В чем, собственно говоря, политический маневр заключается?
Нет, он шел с намерением дойти до конца. Словаки предупредили его, что они просто физически не впустят его на территорию Словакии. Хотя, как вы сказали, оба государства не просто члены Евросоюза, но и члены Шенгенской зоны, и никаких виз в отношениях между ними не нужно, как и других пограничных формальностей. Тем не менее, существует определенный протокол, дипломатический протокол, который утверждает, что президенту одной страны негоже отправляться даже с частным визитом в другую страну, никак не предупредив и даже против воли местных властей. Думается мне, ошибку совершили и местные власти города Комарно, которые не пригласили на торжество по случаю открытия памятника словацких официальных лиц никаких, а пригласили венгерских, демонстрируя тем самым свою умозрительность, принадлежность именно к Венгрии, а не к Словакии.
Как относится к этой ситуации в так называемой Старой Европе? И Словакия, и Венгрия – это недавние свежие члены Европейского Союза, и вот тебе на, перед глазами Франции и Германии, других почтенных членов Европейского Союза, два молодых члена этой организации вот таким образом выясняют отношения.
Относится в Старой Европе к этой ситуации как к очевидному признаку незрелости политической восточноевропейских элит, как к опасному проявлению национализма на достаточно высоком официальном уровне, ведь оба государства, Венгрия и Словакия, являются членами НАТО, то есть они фактически являются союзниками, однако напряженность в отношениях между ними достигла сейчас своего пика. Мы понимаем, что это крайне, с точки зрения будущего, неприятная ситуация, ибо она грозит вылиться в другие какие-то конфликты, которые могут дееспособность НАТО, дееспособность Евросоюза серьезно поставить под угрозу. Кроме того, здесь наблюдается еще одна линия разлома. Венгрия, особенно Венгрия националистическая, но и даже при нынешнем социалистическом правительстве, тяготеет к германской зоне интересов. Она, очевидно, видит своих покровителей в Австрии и в Германии, в то время как социалистическая, в кавычках, Словакия, руководимая социал-демократическим премьер-министром, проводит прорусскую политику в Европе. То есть линия разлома в данном случае, геополитического разлома, вполне очевидна. И она восстанавливает былые какие-то линии исторические, уже фактически полузабытые, а для Западной Европы и полностью забытые. Сегодня невозможно себе представить подобных конфликтов в отношении между Францией и Германией или другими европейскими странами, где в прошлом было немало подобных конфликтов. Они их изжили, преодолели. А вот Центральная и Восточная Европа, к сожалению, восстанавливает старые исторические тяжбы, исторические конфликты, что чревато серьезными последствиями в будущем.
У микрофона «Радио Свобода» был международный обозреватель Ефим Фиштейн. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:31 минута. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Спасатели во вторник обнаружили тела еще двух погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв аварии возросло до 71. Четверо числятся пропавшими без вести. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. В Чечне в больнице города Аргун скончался еще один милиционер, получивший тяжелые ранения при взрыве во вторник. Число жертв теракта достигло 4. В селении Мискерт-Юрт на автомойке, напомню, к сотрудникам милиции подошел мужчина и привел в действие самодельное взрывное устройство. Грузия предоставила статус беженца российскому военнослужащему Дмитрию Артемьеву, который дезертировал из части в Южной Осетии в начале июля. Сообщается, что решение было принято еще 4 августа. Организация Объединенных Наций призывает всех кандидатов в президенты Афганистана соблюдать спокойствие и воздержаться от взаимных обвинений до тех пор, пока не будут проверены жалобы на нарушения и подтасовки в ходе выборов 20 августа. Сегодня, как ожидается, должны быть опубликованы первые предварительные результаты голосования. Президенты России и Монголии Дмитрий Медведев и Цахиагийн Элбекдорж подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между двумя странами. Это произошло сегодня в Улан-Баторе по итогам переговоров на высшем уровне. Сегодня же была достигнута договоренность о создании совместного предприятия по добыче урана. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я уже сказал, спасатели сегодня обнаружили тела еще двух погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И число жертв возросло таким образом до 71. Четверо числятся пропавшими без вести. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Екатерина Чернышова.
Вопрос о компенсации в 5 миллионов рублей семье каждого погибшего и пострадавшего на ГЭС будут рассматривать на ближайшем совете директоров, сказал сегодня на встрече с родными погибших Василий Зубакин, председатель правления Русгидро. Напомним, на такой же встрече 22 августа руководители компании обещали голосовать за это решение. О вынесении вопроса на совет директоров спросил тогда глава родительского комитета Николай Жолоб. Ему ответили Василий Зубакин и зампредседателя правления компании Рустем Хамитов.
Будете голосовать за 5 миллионов? Лично вы? Посмотрите на меня.
Буду, как член совета, буду голосовать.
Лично вы?
Да.
Один голос за нас есть.
Да.
Он член правления? Человек. Василий?
Да.
Человек?
Да, да, да.
Кто член правления?
Да.
Вы будете голосовать?
Я буду голосовать.
За 5 миллионов?
Буду голосовать за 5 миллионов.
За это спасибо хоть.
Известно, что 17 человек уже получили по 1 000 000 рублей, обещанных компанией ранее. Кроме того, закрывают кредиты и ипотеку, которые брали погибшие работники ГЭС. Еще 14 квартир в Саяногорске куплено для тех, кто нуждался в жилье. Школьники, которые остались сиротами, их 44, поедут осенью во всероссийские загородные лагеря. Это обязательство правительства Хакасии. Студентов-платников перевели на бюджетные места. Взрослым предоставят санаторное лечение. Добавлю, что в Черемушках сегодня похоронили одного погибшего на станции. Это последний из опознанных. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Британский еженедельник Times Literary Supplement впервые опубликовал любопытный документ. Отчет британского дипломата Лоренса Даррелла о поездке по южным районам Югославии в 1949 году. В редакционном предисловии к отчету сказано: чиновник Foreign Office счел этот документ слишком длинным и хаотичным. Лоренс Даррелл не только и не столько британский дипломат, сколько классик английской литературы 20 века. Потому-то Times Literary Supplement охотно печатает документ из архивов Foreign Office. Об историко-литературном жанре из неопубликованного размышляет мой коллега Игорь Померанцев.
Лоренс Даррелл, автор, как он сам выражался, стереоскопического романа «Александрийский квартет», в служебном отчете о поездке по Югославии в 49-м году остается верен себе. Это путевые заметки наблюдательного, тонкого, остроумного прозаика. Он описывает бедность, страх, отчаяние жителей Югославии. К чести Даррелла, одного из классиков модернизма прошлого века, в политике он всегда оставался реалистом. К модным в художественной среде идеологиям национал-социализма и социализма он относился с брезгливостью. Английские и американские издатели время от времени радуют своих читателей находками рукописей классиков. В России, на Украине тоже есть огромные залежи из разряда «неопубликованные». Хранятся эти писательские документы в архивах КГБ, ФСБ. Кое-что у времени сталинских репрессий в печати появилось, главным образом в ельцинские времена, которые теперь принято называть «лихими». Почитайте, например, книги Виталия Шанталинского. Но писательские доносы друг на друга, протоколы допросов литераторов, путевые заметки в единственном экземпляре выездных советских писателей времен застоя еще ждут своих исследователей и издателей. Уверен, что издатели нашлись бы, но у них нет доступа к архивам, и пока времена вновь не станут лихими, не будет. Лично меня особенно интересуют украинские архивы службы безопасности. В 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века на Украине с особым усердием арестовывали самых лучших, самых ярких, самых талантливых писателей. Культура артикулирует нацию. Без культуры нация превращается в население. Потому КГБ так тщательно работал на ниве культуры. Я бы очень хотел прочесть протоколы допросов поэта Василя Стуса, писателя Гелия Снегирева, критика Ивана Светлычного. Не сомневаюсь, что русского и украинского читателя в рубрике «Из неопубликованного» еще ждут открытия. Ну а пока из опубликованного. Протокол допроса Николая Клюева, 1934 год. Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси. Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение.
У микрофона был Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня готовил Кирилл Кобрин.
Ежедневные сводки новостей Северного Кавказа начинают напоминать то, что было еще лет пять назад. Практически каждый день нападения, обстрелы, покушения, операции по ликвидации боевиков. Лето 2009 года действительно продемонстрировало, насколько шаткой является ситуация в регионе и как легко нарушить здесь равновесие. В последние недели федеральная власть принимает самые отчаянные меры, чтобы удержать порядок на Северном Кавказе, но пока не может похвастаться ничем, кроме чисто военных и административных шагов. Многие эксперты считают это следствием идейного, концептуального бессилия Кремля. Известный специалист по Кавказу Сергей Маркедонов в их числе. На сайте газета.ру можно прочесть его комментарий под названием «Кремлевские бои с тенью».
В свое время крымский хан Бахадыр I Гирей тщетно пытался убедить своего покровителя, падишаха блистательной Порты Ибрагима I, в том, что татары не городоимцы. Однако эта настоятельная просьба не предотвратила их бесславного участия в штурме крепости Азов, захваченной донскими казаками. А потому, очевидно, мораль кочевник, незаменимый при внезапных набегах и рейдах по тылам противника, бесполезен при регулярном штурме крепости. В начале 21 века хорошо бы осознать, что формирование российской гражданской нации и лояльности российскому государству не может быть обеспечено режимами КТО, командировками московских, питерских или ярославских милиционеров в Назрань или в Махачкалу, а также изъятием дел о терроризме из сферы суда присяжных.
Это, так сказать, следствие. А в чем причина? Почему российская власть не может эффективно противостоять дестабилизирующим элементам на Северном Кавказе? Сергей Маркедонов считает, что Кремль просто не понимает, с кем он ведет борьбу. Ведь речь идет уже не о сепаратизме и даже не о каких-то криминальных сообществах, а о сторонниках так называемого «чистого ислама».
Еще в конце 90-х на смену этническому национализму как идеологии антироссийской борьбы пришли лозунги чистого ислама. Нападения Басаева и Хаттаба на Дагестан в августе 1999 года и массированная атака групп боевиков на Нальчик в октябре 2005 года стали двумя важными вехами, символизировавшими такой транзит. Нынешняя диверсионно-террористическая борьба в Ингушетии, Чечне или в Дагестане уже не ведется за национальное местное самоопределение вплоть до отделения. Она ориентирована на создание общекавказского исламистского проекта. А потому недавняя серия террористических актов лишь фиксирует тенденцию. Радикальный исламизм в его экстремальных формах набирает обороты, становится сильнее количественно и качественно.
Итак, чистый ислам и даже некий возможный общекавказский исламский проект. Кто же стоит за этим? Какие силы? Как очертить социальную, религиозную, идеологическую базу этого движения? И может ли это сделать российская власть? Сергей Маркедонов продолжает.
В этой связи непраздным кажется на первый взгляд простой вопрос. С кем борется российская власть? Кого она рассматривает в качестве своих врагов, на которых готова обратить целые гроздья гнева? Если строго следовать за высказываниями высших должностных лиц, а именно они являются руководством к действию для правоохранительных структур, спецслужб и чиновников, мы можем сформулировать несколько принципиально важных тезисов. Российская власть не понимает, с кем борется. Предметом ее борьбы является антикриминальная операция, а объектом – бандиты. Она не видит никакой разницы между террористами и обычным криминалитетом, не различает террористические группы и организованные преступные группы. Поэтому в своем выступлении на Ставропольском совещании, касаясь проблемы изъятия из подсудности суда присяжных террористических и экстремистских дел, Дмитрий Медведев заговорил о преступных сообществах и организованных преступных группах.
Из этого рассуждения следует такой вопрос. А существует ли либеральный, умеренный ислам в России? Пользуется ли он общественной поддержкой? Я спросил об этом автора комментария в газете «Ру» Сергея Маркедонова.
Мне, во-первых, хотелось бы начать с некоторых дефиниций, с определений, да, чтобы понятно было, о чем разговор. Когда мы говорим о либеральном исламе или исламе, скажем, лояльном, речь идет не о том, что это будут какие-то люди, получающие просто зарплату там из администрации президента. Речь идет об идеях, прежде всего. Если говорить об идеях, на мой взгляд, несколько лет назад совершенно без внимания, в том числе властей и широкой общественности, осталось достаточно программная, на мой взгляд, статья Рафаэля Хакимова в журнале «Россия в глобальной политике», которая была посвящена как раз вот этому проекту либерального или европейского ислама. Это один из достаточно интересных аналитиков. Я думаю, что вот те идеи, которые Хакимовым были изложены, они должны были быть очень пристально изучены, в том числе чиновниками. Я думаю, что людей, которые исповедуют такой либеральный ислам или мягкий ислам, в России достаточно много. Я знаю их и среди людей, которые являются верующими мусульманами, занимаются, скажем, научными исследованиями. К сожалению, все эти взгляды не востребованы. И принцип просто банальной лояльности, он ставится, так сказать, выше, чем лояльности, но с идеями, условно говоря. То есть, когда у человека, помимо того, что, сказать, надо любить власть, есть еще и какое-то идеологическое, психологическое, что ли, противопоставление лидерам радикального ислама, для которых джихад в прямом смысле важнее. Поэтому мне кажется, что если на то будет государственное и общественное, не хочу ограничиваться только государством воли, то подобного рода идеи вполне могут стать предметом широкой дискуссии, обсуждения и противопоставления. И если это не будет сделано, то боюсь, что сторонники радикального ислама получат монополию, и, будучи идеологически людьми мотивированными, и имея противника заранее, так сказать, менее мотивированного и более, так сказать, погрявшего в разных грехах, в том числе коррумпированных, эти люди тем легче получат определенную монополию над умами людей не только на Северном Кавказе, но и в других регионах.
Мнение московского эксперта по Кавказу Сергея Маркедонова. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели во вторник обнаружили тела еще двух погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв аварии возросло до 71, четверо числятся пропавшими без вести. В Чечне в больнице города Аргун скончался еще один милиционер, получивший тяжелые ранения при взрыве во вторник. Число жертв теракта достигло четырех. В селении Мискер-Юрт на автомойке к сотрудникам милиции подошел мужчина и привел в действие самодельное взрывное устройство. Грузия предоставила статус беженца российскому военнослужащему Дмитрию Артемьеву, который дезертировал из части в Южной Осетии в начале июля. Организация Объединенных Наций призывает всех кандидатов в президенты Афганистана соблюдать спокойствие и воздержаться от взаимных обвинений до тех пор, пока не будут проверены жалобы на нарушения и подтасовки в ходе выборов 20 августа. Сегодня, как ожидается, должны быть опубликованы первые предварительные результаты голосования. Президенты России и Монголии Дмитрий Медведев и Цахиагийн Элбегдорж подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между двумя странами. Это произошло сегодня в Улан-Баторе по итогам переговоров на высшем уровне. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о вынесении на всенародное обсуждение проекта поправок к Конституции страны. Предлагаемые поправки предусматривают переход к двухпалатному парламенту, а полномочия президента Украины расширяются. В Иране начался очередной четвертый массовый процесс над представителями оппозиции, участниками июньских массовых акций протеста против официальных итогов президентских выборов. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля. Гордон Браун и Беньямин Нетаньяху обсудят мирный процесс на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Во вторник стало известно, что в Иране с мая не увеличилось число центрифуг для обогащения урана.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дочь Галича против проекта АГИ. Детали беспрецедентного процесса по авторским правам.
Комментарии экспертов.
В день начала Второй мировой Владимир Путин приедет в Польшу. От каких вопросов не уйти российскому премьеру?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о том, почему в США чиновники не судятся с прессой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В начале сентября в московском международном аэропорту Домодедово откроется выставка высококачественных электронных трехмерных изображений картин из собрания Третьяковской галереи. С помощью 3D-экспозиции организаторы этого проекта рассчитывают сделать произведения изобразительного искусства 20 века понятными и знакомыми для широкой аудитории. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Руководство Третьяковки уже давно встревожено тем, что та часть постоянной экспозиции галереи, что расположена в здании на Крымском валу, не слишком популярна у посетителей. Произведения русского авангарда на международном арт-рынке стоят очень дорого. Коллекция 20 века у Третьяковской галереи первоклассная. Однако массовый зритель к такому искусству не приучен. Незарастающая народная тропа ведет в Лаврушинский переулок, в основное здание к знакомым еще по школьным учебникам Репину, Васнецову и Левитану. Сейчас галерея подготовила цикл выставок для аэропорта Домодедово совместно с компанией «Визуальные инновации». Слово генеральному директору этой компании Владимиру Олейничу.
Нами был предложен некий такой проект. Это, собственно, использование новейших технологий. В частности, это трехмерные автостереоскопические экраны. Это изменение высокого искусства с помощью этих технологий. Вернее, даже не изменение, а, скажем так, новый вид подачи этого искусства. И это массовость. То есть вот это именно просветительская составляющая, составляющая, связанная с представлением нового формата, нового взгляда на искусство для больших масс людей, как раз была очень значима для нас. Мы хотим показать немножко по-другому. Пускай это будет субъективный новый взгляд на искусство, но тем не менее это новый взгляд на великие шедевры русского национального искусства.
Подлинная картина, сколь бы виртуозно она ни была написана, все-таки остается двухмерным изображением. Перевод в 3D делает ее несколько похожей на голограмму. И вот комментарии генерального директора Третьяковки Ирины Лебедевой.
Очень важно понимать, что мы не пытаемся подменить задачу музея показа подлинных произведений искусства показом его изображений. Вовсе нет. Наша задача как раз в обратном. Привлечь к этому материалу интерес с тем, чтобы людям захотелось прийти посмотреть подлинные произведения искусства. В рамках пилотного проекта мы подготовили 3 выставки. Они уже готовы, и они последовательно будут проходить на территории аэропорта Домодедово. Первая выставка, с которой мы решили начать, потому что нам кажется, что это наиболее такое интересное и малопонятное искусство, это искусство русского авангарда. Здесь, помимо популяризации, которая как таковая важна для музея, для нас в процессе работы стало важным понимание того, что здесь можно еще с помощью этих технологий показать логику построения произведения. Это тоже было для нас самих несколько неожиданно. Мы изначально такую задачу перед собой не ставили. Но в процессе совместной работы мы действительно пытались сделать на этом акцент. Конечно, это эксперимент. Конечно, здесь многие вещи могут быть спорными. Но нам кажется, что вот эта постановка вопроса вполне себя эту спорность оправдывает. Что я имею в виду? Скажем, произведение супрематизма. Как правило, это наименее понятные работы, которые для зрителя неподготовленного воспринимаются сложно и тяжело. Как раз именно на этих работах, в этой технологии, очень часто можно понять логику построения произведения. И тот эффект, который мы получаем, действительно привлекает внимание, заставляет о многих вещах задуматься. И мы очень надеемся, что именно эти технологии позволят нам, нашей публике, не просто предоставить материал, но и заставить, может быть, всмотреться в какие-то вещи, постараться понять эти вещи. И тогда, собственно, мы свою цель достигнем.
Здесь особый расчет на молодых зрителей, для восприятия которых электронная экспозиция ближе, нежели живопись в музейных стенах. После того, как покажут выставку «Русский авангард», сообщает Ирина Лебедева, наступит черед следующей экспозиции.
Второй проект – это произведение Ларионовой Гончаровой. Это те художники, с которых, собственно, традиционно начинается отсчет в развитии искусства XX века отечественного. Как правило, все начинают именно с них. И не случайно в нашей постоянной экспозиции искусства XX века первые залы посвящены именно этим художникам.
Самое же любопытное заключается в том, что в недалеком будущем галерея собирается предложить художникам создать с помощью новых технологий уже самостоятельное произведение. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. По мнению польских властей и независимых экспертов, пьяные водители стали настоящей бедой польских дорог. В борьбе за трезвость за рулем к польской полиции все чаще присоединяются общественные организации, а также польские коммерческие предприятия. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Тысячу пьяных водителей задержано на польских дорогах с начала праздника поминовения усопших. За этот период случилось 334 аварии, погибли 32 человека, а 421 получили ранения. Это обычная полицейская статистика, причем по состоянию на полдень последнего дня праздничного уикенда. Значительного увеличения количества задержанных водителей в нетрезвом состоянии мы ожидаем к концу дня, когда большинство поляков будут возвращаться домой после посещения вместе с родственниками могил близких. Сейчас хорошая погода, и это, к сожалению, является причиной того, что водители жмут сильнее на педаль газа, едут очень быстро, лихачат и в результате аварии.
Бравура есть наичастшим причиной выпадков дорогових.
Говорит представитель столичной комендатуры полиции Мариуш Соколовский. Полиция просит также пешеходов быть особенно внимательными на обочинах дорог в вечернее и ночное время суток, чтобы их не сбили пьяные водители. Несмотря на довольно суровое наказание для пьяных водителей, такая ситуация повторяется в праздничные дни за каждым разом, да и в будни выглядит не самым лучшим образом. Поскольку угроза лишиться водительских прав и даже попасть в тюрьму не срабатывает, в борьбу с этим злом активно включаются общественные организации и даже фирмы-производители алкогольных напитков. На баночках и бутылках практически всех наиболее популярных сортов пива в Польше в прошлом году начали ставить логотипы в виде ключа от автомобиля и надписи «Я никогда не сажусь за руль после употребления алкоголя». Пока трудно сказать, насколько это миродейственно, однако ряды с сотнями пивных банок в супермаркете, на каждой из которых стоит такой логотип, производят впечатление.
Какие там все сдажаем?
Бывает, конечно, у каждого, наверное, такая ситуация, что выпил где-то кружку пива и думаешь, ай, уже выветрилось, поеду. Такой значок, как мне кажется, будет хорошим напоминанием в такой ситуации, тем более, что когда пьешь пиво, то он перед самым носом. Лучше не ехать тогда на собственном автомобиле.
Часто приезжаю самоходиками.
Говорит варшавский водитель. Специалисты отмечают также, что многие поляки до сих пор считают, что немного выпить за рулем – это ничего страшного.
Информация для полиции, что кто-то...
Сообщить в полицию о том, что кто-то собирается ехать или уже поехал в состоянии алкогольного опьянения, у нас, поляков, до сих пор расценивается как донос. Мало кому придет в голову, сидя в баре, позвонить в полицию и сообщить об этом. Нужно разъяснять, что это не донос, а забота о нашей общей безопасности, о здоровье других и своем собственном. Говорит социолог Роберт Ковальский. Такую цель – убедить поляков в том, что автомобиль – это не игрушка, и что взрослые обязаны научить этому своих детей, поставили перед собой инициаторы общенациональной кампании, название которой можно перевести как «Думай головой». В средствах массовой информации стала появляться социальная реклама кампании, в которой отец сначала играется с маленьким сыном игрушечным машинками, а потом дает уже юноше ключи от машины настоящей, что завершается трагедией. автомобиль не игрушка. Ежедневно молодые водители убивают на дорогах 3 человека. Подумай головой. Живеобразней. Общественную кампанию инициировала полиция, однако к ней охотно подключаются множество поляков и делятся своими идеями по поводу того, как убедить водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Причем мнения разделились. Одни считают, что в таких кампаниях следует показывать как можно более жуткие аварии, другие, наоборот, уверены, что кровь и трупы на экране лучше заменить тонкими интеллигентными призывами «не пить за рулем». Чем страшнее, тем лучше, я уверен в этом. Если такая картинка привлечет внимание молодого человека, а речь прежде всего о молодежи, то, может, он и задумается, стоит ли возвращаться под газом с дискотеки, посадив в автомобиль еще группу друзей, пьющих по дороге. Это уж слишком. Я понимаю, конечно, чем руководствуются авторы подобных роликов. Однако, думаю, не все нуждаются в том, чтобы видеть лопнувшие черепа и море крови. Это же достаточно очевидно. Пил, не садись за руль. В свою очередь, Польский институт моторизации подготовил специальный ролик, в котором показан настоящий краш-тест. В замедленном действии можно увидеть, как сталкиваются мотоциклист, едущий со скоростью всего 50 км в час, и автомобиль. Ясно видно, что мотоциклист погибает на месте. По мнению мотоциклиста со стажем, пана Гжегожа, такие компании могут помочь молодым людям понять, что им грозит на дороге. Молодость, молодость. Я тоже гонял когда-то, как сумасшедший. Бывало, что и после пары кружек пива человек сам должен понять, что ценой за такую безответственность может быть его жизнь. Понимаете, дать в руки неопытного юноши мощный мотоцикл или скоростной автомобиль – это то же самое, что дать ребенку автомат. В ближайшее время польские автошколы будут вынуждены изменить программу обучения будущих водителей, добавив в нее лекции о последствиях езды под мухой.
Очередная история «Запада и Востока», рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – то, как российские школы готовятся к 1 сентября. В первую очередь, в области обеспечения безопасности детей. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, и вас ждет продолжение исторической серии «Радио Свобода» к 70-летию начала Второй мировой войны. Сегодня у нас на очереди Дания и Норвегия.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в подразделении УНАУНСО, ни отдельных представителей УНАУНСО в зоне конфликта.
Возможно, самая серьезная угроза – выход на новый уровень насилия на религиозной почве.
Я готов ознакомиться с позицией каждого украинца.
В целом инфраструктура российских предприятий требует предельного...
Кто-то другой самолет уже работали в Греции. И...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит... Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».